Так вот, избавьтесь от экзальтации и попробуйте думать о мадам Куприяновой как об обычной женщине, у которой, я извиняюсь, могли быть критические дни, дурной запах изо рта и стервозное настроение. Именно труп такой самой обычной женщины мы едем опознавать. Помните, мы опознаем лишь труп, а не ту, что была вашим кумиром. Заметив на лице собеседника озадаченное выражение, Прижогин решил сменить тему. Кстати, чтобы вас отвлечь, могу пока рассказать один случай из своей практики, свидетельствующий о том, что с точки зрения мужчин, женщины – существа весьма странные, с очень своеобразной логикой. Занятное совпадение, – пробормотал Гринев, вспомнив историю, рассказанную лейтенантом Швабриным. Но я вас внимательно слушаю. Прошлым летом, за какие-то 2 недели в разных концах Москвы, сгорели 4 автомашины, — начал Прижогин. Причем почерк был одним и тем же. Преступник действовал глубокой ночью, обливая машину керосином и поджигая с помощью обычных спичек. При этом, на первый взгляд, в его действиях не прослеживалось никакой логики. Во-первых, он сжег старенький москвич-каблук, принадлежавший одному армянину, который возил на нем продукты для своей коммерческой палатки. Вторым стал черный «Шевроле», уже 4 года находившийся в розыске. Затем последовали «Жигули», новые, собственность одного банковского служащего. И «Жигули» старые, на которых ездил 18-летний оболтус, получивший их в подарок от отца. Я долго не мог понять, что же общее кроется за всеми этими случаями, пока не выяснил у 3 бывших автовладельцев маршруты их последних передвижений. Оказалось, что незадолго до своей огненной кончины все 3 машины заезжали в один и тот же московский двор. У армянина там жили родственники, у банкира — любовница, у оболтуса — приятели. Владельца «Шевроле» найти не удалось, но жильцы обоих домов, между которыми находился этот двор, подтвердили, что видели там и эту машину. Она ужасно выла сигнализацией, и так долго, почти 30 минут, а ее все никто не выключал. Пожаловалась мне одна местная старушка. Именно это замечание и натолкнуло меня на догадку. Я вновь опросил 3 автовладельцев, задавая им один и тот же странный вопрос. Находясь в этом дворе, вы сигналили, или, может быть, у вас срабатывала сигнализация? Оказалось, что армянин не сигналил, а просто кричал «Аро, уно, араис», оповещая родственников о своем приезде. Банкир сигналил, давая знать своей любовнице, чтобы она спускалась вниз. А юный автовладелец постоянно ездил с магнитофоном, включенным на всю катушку. После таких признаний оставалось только найти человека, который бы жил в том самом дворе и которому бы особенно досаждал шум, производимый бесцеремонными автовладельцами в любое время дня и ночи. Найти этого ночного мстителя не составило труда. Это оказалась немолодая и не слишком умная дама, редактор одного из крупных московских издательств. «Они мешали мне работать с рукописями», — заявила она. «Но вы хоть просили этих автовладельцев чтобы они вели себя потише? — спросил я. — Предупреждала, но они меня послали куда подальше. Именно после этого я и взялась за керосин. Были у меня бы гранаты, кидала бы им гранаты. — Занятно, — пробормотал Гринев. — Интересно, знаком ли с ней мой сосед, Гавриил Донецкий? Может, она его тоже редактировала? Как ее фамилия? — Сергеева. Надо будет спросить. Что, мы уже приехали? Нет, это местное отделение милиции. Но здание судмедэкспертизы, где сейчас находится тело, расположено во дворе. Для начала мы захватим с собой местного участкового, на участке которого оно было найдено. Ну что, идем? Гринев кивнул и первым выбрался из машины. Несмотря на все старания Прижогина, соседу было явно не по себе. И с каждым шагом становилось все хуже и хуже. Местный участковый, следуя за следователем и инженером, удивленно поглядывал на них обоих. Впрочем, само здание судмедэкспертизы, грязный облупленный двухэтажный особняк, вплотную примыкавший к забору, за которым шла какая-то стройка, производил гнетущее впечатление.